Дмитрий Ильич, добрый день.
Добрый.
Спасибо, что заехали в гости. Я сделаю несколько вводных, потому что мы так сразу в карьер. Пучков Дмитрий Юрьевич.
Публицист.
Переводчик, писатель. Человек...
Эксперт с мировым именем.
Да-да-да, может усы пририсовать в фотошопе. Я просто начал читать «Тупичок» где-то в году 2001-2002, когда он, наверное, только-только вот начинался. Скорее всего, это было, что-то я даже не знаю, давно, короче, это было. Вот, мне это было лет 25 примерно, может, меньше. И я вот анализировал, в принципе, за все вот это время, за сколько получается, 15, наверное, ну да, 15 лет, на многие вопросы. Короче, «Тупичок» сильно деформировал мою психику, и многие вопросы, на которые я смотрел определенным образом, эти взгляды, они сформированы, или, скажем так, они сформированы под воздействием такой истории.
Это была его задача.
Это, об этом мы сейчас поговорим отдельно, да. А вот у вас лично были люди, которые вот аналогичным образом также психику вашу деформировали в течение жизни? Понятно, что сейчас уже поздно, как бы говорить, вам сейчас уже лет побольше, чем 25. Вот в том возрасте были какие-то такие люди через книги, через какие-то другие источники?
Ну так, глобально нет, никто не это, не попадалось. Просто, может быть, вот кому-то попадается, а мне не попадалось. Были специфические люди. Например, я когда-то в Средней Азии трудился сантехником. У меня был наставник Вадим Иванович, тезка твой, сильно пьющий советский сантехник. Он был как индеец, невозмутим, ничего не говорил. Забарывал сантехнические последствия молча. И поскольку я при нем трудился сначала, он меня там натаскивал, так сказать. Он мне как-то раз сказал, поделился мудростью. «Дима, делай хорошо, плохо само получится». Ну вот, как тебе сказать, я даже не знаю, одна фраза, она на тебя воздействие может оказать глобальное.
Мне кажется, да. Может,
вот
да.
Надо делать хорошо, не рассказывать окружающим, а что вы хотели за такие деньги. Это главный лозунг наших дебилов великовозрастных. А чего вы хотели за такие? Да ничего я не хотел. За такие дети платят за то, чтобы ты выполнил работу. Так это не значит, как свадебный фотограф приносит тебе фотки с твоей свадьбы, а резких нет, они все не резкие. Ты говоришь, а что ты на резкость не наводил? А что ты хотел за такие деньги? А нафиг ты вообще приходил, спрашивается? Тебя надо избить. И вон из профессии. Ну, что это такое? Вот такие бывали, да. Когда вот такая, скажем так, вспышка, тебе что-то умное сказали, а ты над этим можешь подумать. Из книжек, ну вот, книжки, наверное, я по большей этой части проживаю у себя в голове, как это у многих бывает. То, что происходит снаружи, оно гораздо более... не такое сильно действующее, как то, что происходит внутри головы. Вот в перестройку, по-моему, в журнале «Новый мир» принялись печатать произведение гражданина Зиновьева под названием «Зияющие высоты».
Тут про него отдельный вопрос будет. Да?
Вот это, наверное, единственная книга, которая на меня оказала серьезнейшее воздействие. Но не в том плане, что типа я вот не знал, а оно оказывается вот как. Там с точностью да наоборот. Там поскольку это, как я считаю, гражданин был гениальный, то он очень ловко формулировал
вещи, которые...
Вот, да, понятны. То, что у тебя в башке мутно бродит, и ты вроде как понимаешь, что там как-то вот так-то. У него это все чеканными формулировками. Это вот так, потому что...
Да.
Вот такая книжка была, да. А люди как-то вот...
Нам нужно с вами рассказать про вопрос, который наверняка зададут в комментариях. Что там с мобильным приложением? Я сейчас просто тоже это расскажу.
Это он его делает, это он во всем виноват.
Просто когда мы с вами познакомились и начали его делать, тогда была компания Галсофт, которой я рулил, а потом эта компания слилась с Агимой. Есть такая тоже компания. И этот проект фактически встал на паузу. Ну, просто потому, что изменились обстоятельства. Сейчас я переключился на развитие своего ресурса, metyakin.ru, собственно, на котором как раз-таки и занялся писательством, какой-то лайтовой версии публицистики, интервью, для того, чтобы найти свою новую аудиторию профессиональную. Uh-huh. И вот те вопросы, которые я собираюсь задать, они как раз-таки вот по этой части в большей степени. Две темы. Про управление людьми, собой, формирование команды. Посмотрим, тут вопросы, я так чувствую, что отвечая на них, получится много. Вторая тема – это про вашу текущую деятельность. Публицистику, интервью, которое вы снимаете, как это вообще все устроено. Потому что я подозреваю, что многим это просто интересна сама механика, как это вообще все происходит. Сначала про управление собой, формирование команды и так далее. К Зиновьеву мы там чуть-чуть попозже, потому что прям для него я там выписал огромный вопрос. Вот мне что интересно. Вы для себя как-то сформулировали главные, может быть, или какие-то ключевые принципы управления людьми? Есть они какие-то сформулированные подходы?
Без меня сформулировали давно уже. Кнут и пряник, все примитивно. Выдача денег, лишение денег, прием на работу, увольнение. Hire and fire.
Как говорил мой приятель, принцип управления через две морковки. Одна сзади, одна спереди.
Да.
Это работает?
В России в первую очередь работает то, как работаешь ты сам. То есть коллектив, который смотрит на тебя. Я много где работал, у меня в этом деле гигантский опыт. И в русских коллективах, ну, под русскими я имею в виду советские,
да.
То есть это полный интернационал. Важнейшая роль всегда принадлежит вождю. То есть мы устроены так, что нам все время нужен вождь. Так у нас сложилась национальная наша история. Он же царь. Вождь мне больше нравится. Вот. Как работаешь ты сам, так работают и люди. То есть с точки зрения русских, вождь должен работать больше всех. Угу. И являть собой пример для подражания. Вот если я на тебя смотрю, ты мой начальник, я на тебя смотрю и вижу, что ты объемы работ выполняешь гораздо больше, чем я, делаешь это сильно эффективнее, я тогда буду считать тебя за авторитета, и при этом, это ключевое, буду считать, что ты имеешь моральное право от меня чего-то требовать. Если же ты на работу приходишь позже всех, порхаешь там как бабочка, уходишь раньше всех, а потом от кого-то что-то требуешь, тебя чисто инстинктивно пошлют подальше, это даже не обсуждается. Угу. И работать никто не будет. Поэтому, во-первых, это что ты сам из себя являешь. Во-вторых, вся, так сказать, все управление – это непрерывный спрос. На работе надо работать. То есть, если я начальник, то я тебе, как подчиненному, постоянно ставлю задачи. Задачи решаются разные. Бывает, вот в настоящее время я так не делаю. Но я тебе ставлю задачу. Вот, к примеру, сели мы с тобой в понедельник, я открываю записную книжечку, и чего ты будешь делать? Я все это пишу. А в следующий понедельник ты отчитываешься, что ты сделал, а я пишу дальше, что ты дальше будешь делать. Даю тебе руководящие указания и контролирую, непрерывно контролирую. Это как палец в известном отверстии, да, когда ты все время чувствуешь, что в организации происходит. Ну, по большей части так надо делать. Люди бесконтрольные, они вообще не понимают, чем им заниматься. Как говорит наш друг Арнольд Шварценеггер, 95% граждан нуждается в том, чтобы им говорили, что надо делать. Но в настоящий момент у меня вот не так. Поскольку народу мало, и все это, так сказать, на личных контактах происходит не как начальник подчиненный, отчасти да, но по большей части нет.
Ну вот вопрос, смотрите, тут как бы даже парная такая пара вопросов как раз вот про это. У вас этот коллектив больше творческий все-таки?
Ну, можно сказать так,
да. То есть заточенный все-таки под выдумывание, под
да.
Поиск чего-то. Помните, мы с вами обсуждали такую тему, я тут когда попал на лекцию в Сколково про принципы формирования групп. И там были названы несколько типов. Это банда, ориентированная на выживание. Ну, как уж назвали. Вот. Потом коллектив, формальная структура, когда у каждой позиции есть своя формальная роль. Сообщество – это клубная структура, когда люди на равных, и они общаются на какую-то общую тему. И команда – это структура развития, там было сказано. Вот вам самому в результате вот этого долгого рабочего пути, какой подход показался не наиболее эффективным? Понятно, что для каждой задачи он свой, а скорее под свое собственное нутро. Потому что ведь то, где вы сейчас и как вы сейчас занимаетесь своими делами, это же ваш выбор в конечном счете. То есть вы могли по разным путям пойти. То есть вопрос звучит так. Какой из этих вот подходов, вот этих групп, он вам кажется самому наиболее органичным, может быть?
Советский человек, он как крыса. Он как там, забылое свое, страшно мне самому. Я способен на все и готов ко всему. Вот какая ситуация, ты под нее мгновенно подстраиваешься. То есть это вот перечисленное, оно, это скорее для классификации неких образований. Да. На работе, а по жизни оно все время все смешанное и непрерывно меняется. Естественно, как нормальному советскому человеку, мне ближе банда. Банда – это, на мой взгляд, идеал. Где мы же бандиты. Братва. То есть это братство. Это основано не только на работе, но еще и на всяких, так сказать, неформальных вещах. Коллектив – это то, что было в Советском Союзе. Это когда совершенно разные люди вовлечены в общую деятельность, это совсем не так. Хотя задачи разные выполняют успешно. Поскольку у меня оно все закручено вокруг лично меня, именно лично меня, то вокруг меня трудятся только люди, которым лично я интересен. Другие не удерживаются, не задерживаются. Мне они не нужны, начнем отсюда. Угу. Ну и себе они не нужны, по всей видимости, и для конторы тоже. Вот. Поэтому, ну, оно, повторюсь, оно все переплетено, спутано, и так вот четко классифицировать нельзя.
Ну, получается, что в случае вот с такими, назовем их, творческие коллективы, там вообще это просто обязательное условие, чтобы был обязательно лидер, который вдохновляет всех, по идее, потому что не может...
Я бы сказал, что это в родной стране так заведено. Mm. Должен быть предводитель.
Я по жизни для себя все время искал ответ на вопрос по поводу того самого work-life balance. Даже вот начну издалека. Вы тут недавно записывали очередную порцию роликов «Вопрос-ответы». Mm. И там был такой вопрос, что, дескать, с возрастом меняется или нет... Человек, вы сказали, что, скорее всего, изнутри он не меняется, как-то развивается, но таких радикальных изменений нет, только физиология. Ну, то есть тело стареет, это как-то чувствуется, что ты там уже не можешь там, в 50 лет пойти на дискотеку и там до утра. Вот.
А можешь, но не так часто.
Но не так часто, да. Но я для себя, по крайней мере, обнаружил следующее отличие, которое происходит с возрастом, которое заключается в том, что по мере твоего взросления... Ты сначала пытаешься заполнить свою внутреннюю пустоту делами, и тебе кажется, что делая много дел, ты как бы и живешь. А потом возникает ощущение, что ты, делая много дел, проходит время, что жизнь как раз-таки проходит мимо, пока ты там занят делами. И вот есть такое высказывание, что бизнес – это такая штука, когда ты ложишься спать молодым, а просыпаешься старым. И вот многие, кто сейчас чуть помладше меня, ребята, вписались в бизнес, я им говорю, ребят, вы вот перед тем, как вот там круглые сутки фигачить в ближайшие несколько лет и подписываясь на это, вы вообще подумайте о том, а как вы вообще хотите дальше свою жизнь строить, потому что настанет какой-то момент, когда вы скажете, а может не надо было так, может быть надо было зайти с другой стороны к этому вопросу.
За все в этой жизни надо платить, ёлы-палы. Вот посмотришь, возьму, к примеру, какой-нибудь там классический, так сказать, американский фильм. Я про то, что мне близко. Такой «Схватка» называется.
Отличный фильм.
Где Аль Пачино, там, Роберт Де Ниро и всякое такое. У Аль Пачино, он там полицейский. У него, естественно, проблемы в семейной жизни. Вот жена не понимает, как же так, доблестный оперуполномоченный все время дома отсутствует. А как же я, а как же дочь, туда-сюда. За все в жизни надо платить. Не бывает по-другому. То есть, вот, а как ты хотел? Ну, из-за работы. Ненормированный рабочий день. Даже у нас на пенсию увольняют. В 45. Бизнесменов тоже, по всей видимости, надо увольнять.
Недолго осталось.
В 45, да. Как-то раз стало мне худо, и пошел я к врачу, где врач меня спросил, вам сколько лет? Это было в 2012 году, мне было 51. Я говорю, вот 51. А сколько вы работаете? Не знаю. Сколько не сплю, столько работаю. Да? Да. Вот давайте я вас отведу. У меня тут есть этаж в больнице с сердечными заболеваниями. Там лежат бизнесмены с инфарктами, которым по 25 лет. Они работать не будут уже никогда. Вам, наверное, полезно посмотреть. Ну, наверное, полезно. Да, ты все время за что-то платишь. Деньгами, здоровьем, временем, еще чего-то там. Ну, а как хотел.
Получается?
Либо у тебя, например, ну вот читаю, мне вот интересно в последнее время, про еду, ну купил книжку, не глупая, тетенька там написала книжку. Тетеньки, они специфические, но среди них бывают очень-очень толковые. Вот, тетенька, у нее там вот просто идея фикс. Как распределить время так, чтобы я, не дай бог, не оказалась обслуживающим персоналом для своего сожителя? Как вот поделить обязанности, чтобы это все было четко поровну? Я когда в армии служил, у нас там были молдаване. Прекрасные ребята, но местами очень странные. Например, когда два молдавана убирали учебный класс, первое, что они делали, они брали мокрую тряпку и, значит, на палец ее намотав, они средний ряд парт расчерчивали посередине.
Чтобы, не дай бог, кто-то...
Чтобы, не дай бог, да, кто-то чего... Вот поделить так, что я протру парты и доску, а ты подметешь, исключено. А что поровну надо, чтобы не тебе, не я пол доски протру, ты пол парты протрешь. Для нас это выглядело, мягко говоря, странно. Ну, а тут вот тетенька зациклена. Ну, вот лично у меня как получается. Я занят только тем, чем занят я. Я, например, не знаю, сколько стоит хлеб. Лет 20 примерно. Просто не знаю, сколько стоит мясо. Ничего не знаю вообще. Я не хожу в магазины. В том смысле, что вот там лист покупок, сравнить, где дешево, где дорого. Я сажаю женщину в автомобиль, мы едем в магазин, это она ходит со списком, я катаю тележку иногда. Обычно я иду в другие отделы, где мне веселее. Потом за все это плачу, гружу в машину, везу домой. Все. У меня поделено вот так. Плата за то, что я зарабатываю деньги и занимаюсь тем, чем надо. Плата – это то, что моя женщина не занимается тем, чем, возможно, было бы интересно заниматься ей. Она обеспечивает мне железный тыл, когда я не занят бытом вообще категорически, ни в какой форме абсолютно. Вот, а вот это заполнение внутренней пустоты, мне кажется, это ты просто слушаешь, ну, фигуральный ты. Угу. Ты слушаешь окружающих, которые начинают тебе рассказывать. А вот, мы тут куда-то съездили, мы какой-то дурью занимались, мы еще чего-то, а я прыгаю с парашютом, а я езжу на лыжах, а ты работаешь все время, ха-ха-ха. Ну и что? Ну, езди на своих лыжах и дальше. Я вот что-то делаю, что приносит мне радость, например. Я считаю, что вот это надо делать. Я это делаю. А ты катаешься на лыжах. Ну, на здоровье. Катайся. Если мне рассказывают о том, как прекрасно было на каких-то островах, как мы тут прыгнули с парашютом, я все время смотрю на это как на умалишенных вообще. Прыжки с парашютом, ну, сломаешь ты себе ноги или там что-то вывихнешь. И зачем это? Это резко повышает вот риск. Граждане, которые в жизни ничем не рискуют, у них скорбей мало, они все время себе ищут, чем бы себя вот погрузить, так сказать. Что-то там себе доказываешь. Зачем? Что ты себе доказываешь? Путем прыжка, привязав веревку за ногу, вот ты прыгнул с высоты и повис на веревке. Что ты там себе доказал? Вот что это в тебе изменило? На мой взгляд, абсолютно ничего. Съездил в Африку, полежал под пальмой. А это что в тебе изменило? На мой взгляд, ровным счетом ничего. Если бы ты читал каждый день по книжке, по своей этой профессиональной линии занятости, вот это да. Вот я, например, занимаюсь переводами фильмов. Ну, переводи каждый день, учи новые слова, копайся там в чем-то, выписывай туда-сюда. Это профессиональный рост и все, что с этим связано. Повышение заработной платы, например. Продвижение по служебной карьерной лестнице, например. А прыжки на веревке, они ни к чему не приведут. А люди, склонны слушать про прыжки на веревке и тут же самому себе говорить, блин, чем-то я не тем занимаюсь, а вот они тем занимаются, да, вот они тем. Это неправильно, это, я считаю, что это либо отсутствие некого авторитета в жизни, на которого ты смотришь и считаешь, что вот так, как он делает, вот это вот правильно. А отсутствие таких людей, оно как раз приводит к тому, что тебе окружающие все время сбивают прицел, призывая тебя заниматься какой-то фигней. Дальше начинается так называемый кризис среднего возраста. А я вот тут все уже добился, а оно вот так. Возвращаясь к Аль Пачино, вот там жена стонет. Ну да, жена, вот такая у меня служба. В отличие от тебя, я приношу конкретную пользу обществу. Начнем от этого. Я не просто деньги зарабатываю. Я тут царь, бог и воинский начальник. От меня судьбы человеческие зависят. Я людям помогаю. Это, как тебе сказать, в обыденной жизни ты такого вообще не найдешь. За это надо платить, да. В первую очередь, этот самый Аль Пачино, он платит своим здоровьем. То есть, это у нас на пенсию в 45 отпускают. Mm-hmm. Не знаю, там, как у них. Во-вторых, ну да, вот с семейной жизнью получится вот так. Извини, дорогая. Ну ты, а ты-то знала, на что шла?
Ну, я так понимаю, что, получается, здесь можно говорить не о work-life balance, а просто о приоритетах личных интересов.
Они могут меняться.
Да, они могут меняться, но это все равно какая-то такая шкала, в которой ты не что-то между чем-то балансируешь, а у тебя просто приоритеты расставлены сверху вниз. Приоритетом высоким может быть и работа, а может быть что-то другое. Просто Аль Пачино, ну, персонаж его, он же в любом случае себя через это реализует. То есть он через это себя ощущает каким-то человеком, которым ему хочется быть. То есть это не долг, который он как бы ощущает, что он должен, а ему, судя по всему, это нравится. По крайней мере, комментарии окружающих.
И долг тоже, да. Но при коммунизме нас учили одному, а читая про американских полицейских, например, там массово распространено представление, что я карающая длань Господа. Это вы все от дьявола преступники, а я вот десница карающая. Я напрямую от Бога. Им надо как-то объяснить, что это такое вообще. То есть, это не долг перед обществом, это долг перед Богом, там еще чего-то приплести. Ну, тем не менее, оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого.
По вашей наводке читаю сейчас «Запад» Зиновьева.
Очень хорошая
книга. Это просто капец. Ну, то есть, вот другого слова я не подберу. Причем книга написана в начале 90-х, то есть, когда события, которые сейчас разворачиваются, еще не получили должного развития на тот момент.
Это как с гражданином Ньютоном. От того, что он это все открыл, открыл в кавычках, не знаю, в каком-то 17-18 веке, ничего не изменилось. Вот да. Оно работает по таким законам. То же самое и там.
Вот. И вот у меня вопрос. Он просто настолько там глубоко копает, что он приметил в том западном обществе, где он тогда жил, он же был тогда в эмиграции, получается, в Германии большую часть времени тогда жил, он рассказал про то, что классические подходы к классам, это у нас что? Это собственники, наемные работники, ну то, что по марксизму, они там уже себя и жили, что сейчас там другая стадия развития, когда ключевые классы – это работодатели и работники. Ну, естественно, там много переплетающихся вещей в обществе, но вот классики такого, что есть вот собственник средств производства, а есть люди, которые просто работают, у них ничего нету, это уже в прошлом, потому что тот же наемный работник, который работает в банке, президент банка, он наемный работник, но он зарабатывает гораздо больше, чем какой-нибудь бизнесмен. И это совершенно другое устройство общества. И люди, которые сейчас пытаются мерить все вот этими марксистскими подходами, они несколько как бы со временем ошиблись. И вот мой вопрос. Я просто вижу, что в России жизнь постепенно меняется как раз-таки в ту самую сторону, когда вот у меня лично возникает ощущение, что раньше у нас были крупные компании, корпорации западные, которые пришли в Россию, и там был такой свой между собойчик. То есть это люди, у которых социальный статус и вообще, в принципе, доход был гораздо выше, они очень обособленно жили от всех остальных. Сейчас эти правила распространяются по, в принципе, всему обществу. Это то, что я для себя нашел, когда первый раз вообще оказался за рубежом. Я увидел, что там вся жизнь корпоративная, по большому счету. То есть там нету областей какой-то частной жизни, где люди за пределами вот этих вот отношений, капиталистических, можно сказать. Я задался вопросом, А действительно, так ли мы отличаемся, вот русские, по модели управления и вообще по устройству общества от других? И отличаемся ли, если вот то, что сейчас с нами происходит, очень похоже на то, что я там увидел 20 лет назад или там 15 лет назад там, в Швейцарии, например? Вы просто сказали, что вот есть у русских такое ключевое. Насколько это уникальное качество и насколько, скажем так, принципы построения нашего общества отличаются от западных, или в какой-то момент мы с ними там где-то сойдемся?
Очень сильно отличаются, на мой взгляд. Точно так же, как и японцы отличаются. Тут, на мой взгляд, надо акцентироваться на другом. Что, например, после разгрома во Второй мировой войне правительство Японии, почесав известное место, что дальше делать-то? Надо как-то развиваться, это неизбежно, иначе тебя вообще там сожрут, раздавят. Как развиваться? Чтобы развиваться, надо работать. Вот открытие, понимаешь, не демократию идиотскую развивать, там какие-то свободы слова еще нету в Японии. Ни демократии, ни свободы слова никогда не было, нет и сейчас. И всем на это не поверят. Плевать с высокой горы, потому что они живут по... А я там, заветом предков, у нас вот так принято. И правительство этой самой Японии, в чем японская сила? В коллективе, в общине. То, что мы вот собрались кучкой, работаем, все друг за другом смотрим внимательно, и качество работы не может быть ниже определенного уровня. Просто внутри общины вот так. Дальше все это было развито. Я помню. Давно живу, когда японские часы ведрами продавали. То есть это хуже, чем у китайцев сейчас было. Вот что это китайское, это однозначная дрянь. А потом внезапно оно стало японским. Внезапно в кавычках. Вот они там 25 лет трудились, используя лучшие качества японского народа для развития. Что предложили нам в перестройку? Давайте разоблачать сталинизм и давайте проводить десоветизацию. Мне не надо ни то, ни другое. Я в Советском Союзе жил, я неплохо помню, как там было. Вы все лжете. Это все неправда. А чтобы, не дай бог, коммунизм не вернулся, сообщает нам Анатолий Чубайс, мы уничтожили всю промышленность. Спасибо. Да, спасибо. А нам-то что от этого? Ты о чем вообще, Чубайс? Ты там добивался каких-то личных маразматических целей? Я не знаю, кто тебе их поставил, ты сам или кто-то там тебе в уши надул. А страна как? А народ, ее населяющие народы. А про них ты думал? Что с ними будет, когда ты уничтожишь всю промышленность? А ты понимаешь, что со всех сторон стоят не очень добрые люди? И им и на твою страну плевать с высокой горы, и на твой народ плевать с высокой горы. Они все это распилят, поделят, устроят здесь гражданскую войну, и все это закончится реками крови и миллионами убитых. Ты про это думал? Ну, я подозреваю, что да, думал, но вот какие-то эти достаточно странные задачи в голове, они вот об этом. И вместо того, чтобы использовать нашу склонность к коллективизму, русские, они вообще заточены под совершение галактического масштаба. Мы на всякие мелочи, типа там покрасить забор, не размениваемся. Галактику победить, вот наша задача. Вместо того, чтобы использовать вот это, нам льют в уши раствор фекалий, вот уже там, не знаю, 30 лет. Зачем, для чего, понять невозможно. А тем временем на Западе... Опять на Западе. Мы, это, знаешь, это периферийная империя. Что бы там кому ни казалось, это вот здесь уронили булыжник, тут булькнуло там. А сюда пошли волны. Пришли они сюда. Не сразу. Булькнуло, повторяю, вот там. Сюда пришли волны. Вот оно до нас докатилось. Вот. Теперь в связи с развитием интернетов, там, скорости сообщения, там, самолетов, там, дороги, железные дороги и все такое докатывается гораздо быстрее. Но в чем смысл-то быть ведомым? Нет такого смысла. А развитие все равно идет там. А что у нас делалось для развития? Может, у нас система образования как-то вот жахнула так. Вот была советская система образования, которую многие абсолютно непричастные к тоталитарному совку. Граждане признавали лучшие в мире, копировали. Там, вот мы с тобой такие умные, не просто так, а потому что проклятые коммунисты нас обучили, блин. Система образования была очень и очень хорошая. Ее сломали. Для чего? Ну, вот мы с тобой два барыги, да, если у нас какое-то предприятие, и мы его ломаем. Зачем? Ну, одно дело хотим уничтожить, а другое дело, у нас есть что-то гораздо лучшее. Мы как барыги с тобой ломать его будем тогда, когда у нас есть что-то гораздо лучшее, приносящее больше денег и счастье нам с тобой в конечном итоге. Тогда мы его сломаем. А здесь зачем вы сломали эту систему образования? Вы смогли сделать что-то лучше? Вы смогли подготовить какие-то мега-кадры? У вас какой-то там педагогический резерв образовался? Для того, чтобы людей волочь в новые отрасли, там, вот там наши интернеты, вот кино, вот там, я не знаю, наука, еще чего-то там. Вы туда их там, вот потоком они поперли? Нет. Кругом одни менеджеры и юристы. На кой хрен они нужны, эти менеджеры и юристы? Куда они нас двигают? Задача юристов – взятки раздать. Оперу, следователю, судье.
Адвокат.
Адвокату, да. Ну и задача, ну, я имею в виду, да. Для этого не надо образование и не надо 100 тысяч человек. Коррупцию самую примитивную победить не могут. Никакие механизмы не введены, ничего вообще не происходит. И это, на мой взгляд, оно, ты знаешь, уже вот, ну, завершая, так сказать. То есть у японцев ума хватило использовать лучшие качества японского народа для того, чтобы страна Япония вырвалась на первые позиции, повысила уровень жизни со всеми вытекающими последствиями. У русских нет, на это ума не хватило. Но в связи с тем, что информация теперь поступает везде и всюду, как организовать производство, например, как им управлять. Вот какой-нибудь на Амазоне склад, где там ездят автопогрузчики, все это хватают, рассылают, дроны летают, выбрасывают посылки, все счастливы. Все работает как часы. От вас кто-то это прячет, ну вот, те же самые ненавидимые всеми американцы. Они от вас это прячут? Нет, ничего они не прячут. Добрее людей, чем американцы, вот по жизни, я лично как-то не встречал. То есть такого количества проявленного ко мне совершенно искреннего участия, да, как у вас там, может помочь что-то. То есть у них по-другому. Сколько вы денег хотите за наше совместное предприятие? Американец тебе говорит, мои будут 98%. А ты такой уходишь, не, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Нет, вы представляете, что этот козел сказал? А он не про это говорил, он ждал, когда ты скажешь. Скажешь, нет, а я считаю, что 98 должно быть моих. По рукам. Потому что он на это и рассчитывал, елы-палы. А вы, вот увидев там странные какие-то вещи, от всего отказываетесь, они вас могут научить всему. Это не так сложно. Учиться, на мой взгляд, не зазорно. Надо перенимать все самое лучшее. В настоящий момент, все мы знаем, происходит очередная научно-техническая революция. Для того, чтобы в нее вцепиться и воспользоваться результатами, нужна масса образованных людей. У нас их нет. Тупо нет. Потому что идиоты, которые стояли у власти при Ельцине, они систему образования ломали. Новую они не построили. Где этих людей брать? Где эти стройки коммунизма очередные до неба? Ничего не видно. Оно, ну как, оно же кумулятивное. То есть здесь незаметно, что копится, копится, копится. А потом бах, яма, и оттуда уже не вылезти. Это категорически неправильно. И вопрос, повторюсь, вот в связи с тем, что теперь всем все известно. Везде тебя могут научить, как тебе, кем руководить, что тебе организовывать. Это самые примитивные вещи. Обратная связь, отчетность и всякое такое. Не надо больше рассказывать про какие-то национальные особенности. Они есть, да, есть, безусловно. Но на первом месте всегда стоит дисциплина, железная дисциплина. Под все сказки про свободу и демократию нам не говорят самого главного. Там, на Западе, чудовищный тоталитаризм в любом месте, где занимаются производством материальных и не очень ценностей. Потому что должна быть железная дисциплина. И про это тебе с самого раннего детства должны говорить. Как ты себя должен вести? Всем так нравится, какое там благорастворение. Никто не хамит. Все такие вежливые. Почему? Если вам кажется, что это люди такие, нет, это заблуждение. За это наказывают тебя. А значит, тебе, начиная с детского сада, насаждают специфические ценности и, так сказать, образцы поведения. Как можно, а как нельзя. Точно так же и на работе. На работе надо работать. Результат надо выдавать. Не вот эти любимые, а что вы за такие деньги хотели, а то, за что заплачено. Вот объем работ, вот он должен быть сделан вот так. Это должно быть ровно параллельно полу, а это должно быть по отвесу. Вот поехал в Сочи, когда там Олимпиада была, чуть не прослезился, там же все новое такое, да. Чуть не прослезился. Наконец-то наши строители узнали, что такое уровень и отвес. Ну, к сожалению, выяснилось, что это турецкие строители были. Но, тем не менее, это просто бросается в глаза, когда вот ровный угол, почему он ровный? Кто тебя заставил сделать ровный угол? Ну, это, казалось бы, очевидно, а нет. Ну, и вот эта сама мысль о том, что мы не такие. Согласен, не такие. Но ты сначала научись быть вот таким, а потом уже свои какие-то национальные особенности лепи. Иначе тебя растопчут и сожрут. Что, собственно, с нами похоже и происходит.